Часть четвертая. Воскрешение мертвых. Прошел месяц. Приближался день воскрешения мертвых. Публика волновалась. Шли споры, удастся ли вернуть к жизни погруженных в анабиоз. В ночь накануне оживления хирург в присутствии Гильберта и Карлсона осмотрел Лесли и Мэри. Они лежали, как трупы, холодные, бездыханные. Хирург постучал своим докторским молоточком по замерзшим губам поэта, и удары четко разнеслись по пустому залу, как будто молоточек ударял по куску дерева. Ресницы покрылись изморозью от вышедшего из тела тепла. При осмотре тела астронома наметанный глаз хирурга заметил на обнаженной руке небольшой бугорок под кожей. На вершине бугорка виднелось едва заметное пятнышко, как будто от укола, а ниже замерзшая капля какой-то жидкости. Хирург неодобрительно покачал головой. Соскоблив ланцетом замерзшую каплю, хирург осторожно отнес этот кусочек льда в кабинет и там подверг его химическому анализу. Карлсон и Гильберт внимательно следили за работой хирурга. Ну что? То же самое. Опять синильная кислота. Несмотря на все наши предосторожности, Артуру Лесли, по-видимому, удалось каким-то путем впрыснуть под кожу своего обожаемого дядюшки несколько капель смертоносного яда. Гильберт и Карлсон были удручены. «Все погибло», — в отчаянии проговорил Гильберт. «Эдуард Лесли не проснется больше. Наше дело безнадежно скомпрометировано». Карлсон бесновался. «Под суд его негодяя! Теперь и я вижу, что этого преступника надо передать в руки правосудия, хотя бы скандал и повредил нам!» Хирург, подперев голову рукою, о чем-то думал. «Подождите, может быть, еще ничего не потеряно!» Наконец заговорил он. «Не забывайте, что яд был впрыснут под кожу совершенно замороженного тела, в котором приостановлены все жизненные процессы. Всасывания не могло быть. При отсутствии кровообращения яд не мог разнестись и по крови. Если ядовитая жидкость была нагрета, то она могла в небольшом количестве проникнуть под кожу, которая под влиянием тепла стала более эластичной. Но дальше жидкость не могла проникнуть. По капле, выступившей на месте укола, вы можете судить, что преступнику не удалось ввести значительного количества. Но ведь и одной капли достаточно, чтобы отравить человека». «Совершенно верно. Однако эту каплю мы можем преспокойно удалить, вырезав ее с кусочком мяса. Неужели вы думаете, что человек может оставаться живым после того, как яд находился в его теле, быть может, 2-3 недели? А почему бы и нет? Нужно только вырезать поглубже, чтобы ни одной капли не осталось в теле. Разогревать тело хотя бы частично рискованно. Придется произвести оригинальную холодную операцию». И, взяв молоток и инструмент, напоминающий долото, хирург отправился к трупу и стал срубать бугорок, работая как скульптор над мраморной статуей. Кожа и мышца мелкими мороженными осколками падали на дно ящика. Скоро в руке образовалось небольшое углубление. Ну, кажется, довольно. Осколки тщательно смели, углубление смазали йодом, который тотчас замерз. За окном начиналось уличное движение. У дома стояла уже очередь ожидающих. Двери открыли, и зал наполнился публикой. Ровно в 12 дня сняли стеклянные крышки ящиков, и хирург начал медленно повышать температуру, глядя на термометр. 18, 10, 5 ниже нуля, 0, 1, 2, 5 выше нуля. Пауза. Иней на ресницах Мире стаял и, как слезинки, наполнил углы глаз. Первый шевельнулся Мире. Напряжение в зале достигло высшей степени. И среди наступившей тишины Мире вдруг громко чихнул. Это разрядило напряжение толпы, и она загудела, как улей. Мире поднялся, уселся в своем стеклянном ящике, зевнул и посмотрел на толпу осоловелыми глазами. «С добрым утром!» – кто-то шутливо приветствовал его из толпы. «Благодарю вас, но мне смертельно хочется спать!» И он клюнул головой. В публике послышался смех. «За месяц не выспался!» «Да ведь он пьян!» – слышались голоса. «В момент погружения в анабиоз», – громко пояснил хирург, «мистер Мире находился в состоянии опьянения. В таком состоянии застиг его анабиоз, прекративший все процессы организма. Теперь при возвращении к жизни, естественно, Мире оказался еще под влиянием хмеля. И так как он, очевидно, не спал в ночь перед анабиозом, то он чувствует потребность сна. Анабиоз не сон, а нечто среднее между сном и жизнью». «Кровь! Кровь!» – послышался чей-то испуганный женский голос. Хирург посмотрел вокруг. Взгляды толпы были устремлены на тело Лесли. На рукаве его халата выступало кровавое пятно. «Успокойтесь!» – воскликнул хирург. «Здесь нет ничего страшного. Во время анабиоза профессору Лесли пришлось сделать небольшую операцию, не имеющую отношения к его замораживанию. Как только кровь отогрелась и возобновилось кровообращение, из раны выступила кровь. Вот и все. Мы сейчас сделаем перевязку». И, разорвав рукав халата Лесли, хирург быстро забинтовал его руку. Во время перевязки Лесли пришел в себя. «Как вы себя чувствуете?» «Благодарю вас, хорошо. Кажется, мне легче дышать». Действительно, Лесли дышал ровно, без судорожных движений груди. «Вы видели, — обратился хирург к толпе, — что опыт анабиоза удался? Теперь подвергшиеся анабиозу будут освидетельствованы врачами-специалистами». Толпа шумно расходилась, а Мире и Лесли прошли в кабинет.